Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. Меня зовут Матвей Гонопольский. Татьяна Бидная пишет: добрый вечер, Матвеевич. Пригласить гостя. Напоминание. Гость сам позвонил, я ему отправил ссылочку. Мы уже проверили видео, его видно и слышно, поэтому скоро он появится. Я напомню, что у нас в гостях будет Александр Кынев, прекрасный аналитик с очень необычной темой. Это не СВО и не Путин и так далее. Это вот редкая для меня тема, потому что, ну, в основном у нас хедлайны, так сказать, мы о них говорим. А здесь совсем другое. Здесь вот что такое российская глубинка? Вот как она себя ощущает, да? Но это одна из тем. В общем, поговорим с ним и элитой. Вот что такое эти элиты? Они за Путина, они против Путина, они, так сказать, ну, в элитах, как вы понимаете, есть одна очень важная вещь. Они хотели бы как бы двигаться наверх. Вот это такая социальная, политическая и прочее, имущественная в том числе лестница, она должна для них существовать. Ну, а как-то я не знаю, вот они руководят, их назначат. В общем, короче говоря, Александр Кынев скоро будет, а пока давайте я с вами буду здороваться, пока будет 1000 человек, у нас сегодня много новостей, и мы будем эти новости проходить. Сегодня хорошие новости. Это, безусловно, американские санкции. Светлана Данилина, добрый день, Киев приветствует. Добрый вечер, Матвей Юрьевич. Пригласить гостя уже пригласил. Катюбинская гостя пригласил. Всем мой сердечный привет из Ашкелона. Киев, добрый вечер. Витания Злышни, привет из Лышни, это Киевщина. Привет из Краматорска, Израиль Аждот, Артур, приветствую, вы здороваетесь друг с другом. Привет из Херсона, Бектагул, добрый вечер, Марина, Одесса, 7 фунтов под Киев, мой лайк был первым. Ух ты, Анатолий, Антон Лагин, сложно читать таким образом. Киев приветствует, география, мне важна география. Ольга Матвеева спрашивает: расскажите, что в Китае, как прошел съезд партии, какая судьба Си? А вот я не знаю, в курсе ли, я не следил, в курсе ли Кынев, но спросим его. Если он не в курсе, он скажет, что он не в курсе. На российский беспилотник убил, да, двух украинских журналистов. Я их лично не знал, но я их видел по телеэкрану. Хорошие журналисты. Очень жаль. Москва с вами. Липовый скиток. Чудесное название. Идем дальше. Херсон. Прокомментируйте ситуацию с Максом Рудадой о беспределе ТЦК. Ничего про это не знаю. Просто, ну, не моя тема. Я не интересовался этим. Ивано-Франковск приветствует. Кишинев приветствует. Молдова. Поленсия. Я... Вначале я не мог выговорить слово «Поленсия», я все время «Палестина» говорил. Привет из Лимы, Перу. Представляете, у нас человек из Перу. Албина ВДК, ну, в общем, сложно. Вы знаете, YouTube поменял ники, ну, просто катастрофа. Поменяют ли они когда-то? Алевтина Бронникова, Александр, как фамилия гостя? Кынев. К-И-Н-Е-В. Это очень известный человек, у него прекрасные публикации на самые разные темы. Город Ужгород. Добрый вечер из дождливого Вильнюса. Казань, Германия, Москва, Луганск, Запорожье, Торонто. Привет, Торонто, хороший город. Китайцев там, наверное, стало еще больше. Я был там лет 8 назад. Швейцария слышит, Нидерланды, Литва, Черкассы, Петя Степанов, привет, Тель-Авив, Москва подпольная у экрана. О, Александр Гонопольский, Сашка, привет, ты сейчас познакомишься с очень интересным человеком. Всем привет, Герцлищина с вами. Да, ну на самом деле не Герцлищина, но это он запомнил, как это говорить. Красноярск. Петербург. Идем дальше. Шведы дадут самолеты только через 3 года. Я из Эрфурта, земля Тюрингия. Ну, вы понимаете, что дать более 100 самолетов вот так вот, понимаете, надо их изготовить и так далее. В общем, тут есть проблема. Дали бы через, как вы там написали, через несколько лет Gripen прекрасные самолеты. Город Ужгород, Харьков, Запорожье, Ростов-на-Дону, Киев. Последнее интервью Гордеевой было с Кыневым. Я не знал, но это очень хорошо. Так, последнее, потому что вас много-много-много. Индусы во всем окружном Торонто, ну да, и азиаты. Кёльн, Нью-Йорк, Германия. Слушайте, значит, Германия смотрит, примерно становится Никополь. Матвеевич, что понял Трамп после очередного отказа договариваться? Я не знаю, что он понял. Что такое, Антон Лагин, что такое, спрашивает, во-первых, бросил донат, за что спасибо. Значит, что такое ганопольская глубинка? Как и где, из чего вы формируете свою инфоленту? Спрашивает Антон Лагин. Я так понимаю, это вопрос не мне, это вопрос Кыневу. Это мы ему зададим. Алга, Казахстан, Николаев, Вена, ну, в общем... Александр, а мы его уже добавляем, потому что он тут. Александр, здрасте, приветствую вас. Как вам наша география?
Ну, хорошая география, большая.
Да.
Услышал по поводу Гордеева, это на самом деле интервью было давно, это было в конце 23-го года, просто сейчас по какой-то причине они сделали короткую нарезку, и там появилось как бы вот небольшой фрагмент, там несколько минут, вот, там я так захожу, там вижу себя рядом с Пугачевой, это дико почетно, но все-таки мое интервью было довольно давно.
Между прочим, я обращаю ваше внимание, Саша, что... Вот вы понимаете, как бы то, что мы делаем, казалось бы, для интернета и то, что, ну, так сказать, у них лежит, я понимаю, почему они это взяли. Ну, лежит материал, почему бы его не нарезать? Ну, вы понимаете, да, это же, так сказать, конечно, да, кликов. Но это обозначает, что то, что вы говорили тогда в том интервью, что оно не покрылось мхом. Ну, ладно, давайте начнем. Значит, редкая тема для нас. Дорогие друзья, вы можете Александру задавать вопросы на тему, вот, которую он представляет. Потому что по поводу Трампа, Путина и прочее, и СВО и прочее, это мы поговорим потом. Так, у нас почему-то нет. Вот, все в порядке. Так, значит, теперь смотрите. Кынев из Москвы, что он вам скажет? Он боится. Вот я смотрю на Кынева, прям вижу, как он боится.
Ну, прям, да, конечно, боюсь.
Ну, слезы у него текут. Да, слушайте, вот, значит, конечно, эта война, она изменила характер и демографический, и характер интересов, ну и всякое. Что собой представляет сейчас региональная Россия? Вот как бы вы ее описали? Что хотят эти люди, ну там, кроме абстрактного прекращения войны? Что они хотят?
Ну, вы знаете, если ездить по России, то и не смотреть телевизор, то понять, что в стране происходит нечто, порой нельзя. Потому что мы этого не видим, скажем, ну вот обычная жизнь, люди ходят по улицам, заходят в магазины, заходят в кафе, в рестораны. Даже если вот будете ехать в транспорте, будете там вслушиваться, о чем люди говорят, об этом даже не беседуют, об этом не спорят. То есть все, что связано вот со СВО, оно такая спираль умолчания. Все это ушло как на какое-то вот, скажем так, пространство, о котором не принято говорить. То есть это то, что не обсуждается. Можно как бы долго думать это и спорить, почему это не обсуждается, почему это не является предметом общественных дискуссий. Я думаю, это совокупность факторов. И это и страхи, потому что государство сознательно запугивает людей, все вот эти законы о фейках, о дискредитации вооруженных сил там, и так далее, рассказывают о том, что вот там кого-то штрафовали, что он там дал интервью. Ну, помните, если вы помните, было 2 года назад история, когда там журналисты делали нарезку просто прохожих в Москве. Да, что вы думаете? И вот тогда вызвали прохожих, потом осудили вот за то, что там буквально там фразу, которую он дал на улице.
Да, он сказал что-то такое, да.
Вот, и это же где-то слышит. Люди это знают, люди это слышат. И как бы, в общем, лишний раз не хочется, да, рисковать. Как, вот, потом все же понимают, что тема скандальная, тема тяжелая. Вот, никогда не знаешь, каких взглядов будет человек рядом с тобой. Поэтому лучше об этом просто не говорить. Вот люди об этом и не говорят. То есть все равно повлиять на это нельзя, все это прекрасно понимают. Задача пережить, дожить до такого времени, до такой эпохи. И люди заняты обычной жизнью, а вот об этом просто не говорят. То есть, когда, если там обсуждается происходящее, ну, знаете, говорят, ну, это ситуация. То есть, ну, есть как бы эвфемизмы, да, которые заменяют вот все, что происходит. Да, ну, эти события там и так далее. О них не спорят. О них не спорят. Просто ждут,
они когда... Они описывают просто, да.
Да, как ждут, когда это закончится. И могу сказать, что вот я в этом году, у меня было сколько поездок в регионы. Вот, я был в этом году в Владивостоке, в Екатеринбурге, в Краснодаре, в Сочи, в Иркутске. Что-то я еще не назвал. В Сыктывкаре, да, был в Сыктывкаре. Вот. У меня были какие-то встречи довольно большие, там аудитория, там она была вообще по 70. Вот. Вот один раз на одну из встреч, по-моему, в Екатеринбурге, пришел какой-то ветеран, значит, там мобилизованный, типа, вот почему мне не дают того всего 5-го, 10-го и так далее. Ну, я его послушал, я говорю, ну, просто не ко мне. Вот, все, это был единственный вопрос по поводу всех встреч.
Да.
То есть это даже не предмет какого-то дискурса. Если мы посмотрим, скажем, кампании избирательные, ну вот я занимаюсь регионами, элитами, партиями, выборами там, и так далее, я всю свою жизнь занимаюсь мониторинговыми проектами. Ну сколько? Ну лет 30, наверное, да, почти, в разных качествах. Да. Вот. Если мы посмотрим, то даже в ходе вот этих кампаний, как присутствует тема спецоперации, в основном в социальном аспекте. Значит, кому-то там дали, не дали жилье. Да, значит, кому-то дали, не дали пенсию. Значит, как, кто-то там пытается попасть на операцию там, и не может попасть. То есть это чистая социалка. То есть и все предложения, дискуссии, споры идут вокруг одного. Как помочь, почему не помогли, что сделать, какие еще дать льготы. Кто-то там предлагает, значит, давать льготы там, при открытии бизнеса, кто-то предлагает там, давать льготные земельные участки и так далее. Вот все в этом диапазоне абсолютно. То есть вот ничего другого там как бы нет. То есть страна просто ждет. Вот давайте назовем вещи своими как вот именами.
Смотрите, мне интересно, написала... Бандеранайке. Очень интересно, у нас очень хорошая аудитория, у нас есть несколько админов, они тщательно чистят чат, у нас очень хорошая атмосфера, мы с вами об этом говорили. И очень, очень умные, сообразительные люди. И колоссальное остроумие, у нас были темы, когда люди тут просто ложили все. Я бы описал настроение людей так, двоеточие. Скорее бы закончилась война, тяжело жить, неспокойно в душе, оставьте нас всех в покое, дайте жить своей частной семейной жизнью. Наверное, да. Это справедливо написано.
Да, да? Абсолютно, это справедливо, да, да. То есть единственный вопрос у людей, когда это закончится, все, другого вопроса у людей просто нет.
Хорошо, а как много людей, которые рвутся в бой? Которые, ну, естественно, на диване, но которые говорят, только на самом деле, не на камеру, не у Соловьева там, а которые говорят, нет, надо идти до конца. И то, что было, помните, в первые дни этой, как вы сказали, этих событий, да, как люди называют, эти события, эти украинские события. Вот теперь настроения поменялись, или они такие же, как были, ого-го?
Я не знаю, как это измерять. Вот, я не могу охватить все пространство социальных сетей, все, что говорится и пишется. Вот, кроме того, ну, по понятным причинам, все-таки я человек таких либеральных взглядов, поэтому, естественно, я больше внимания, наверное, там, уделяю пабликам, которые пишут люди близких мне взглядов. У меня, в принципе, не так много знакомых или друзей среди там, условных патриотов, да, поэтому мое представление не репрезентативно. Да,
нет, в этой ситуации. Я имел в виду, ну вот, я же имел в виду не зетников, я имел в виду вот обычных людей. Вот на ваш взгляд, настроение снова идти в бой или все-таки хотелось бы, чтобы это скорее закончилось?
Нет, ну все ждут, когда это закончится. Люди страшно устали. То есть люди, усталость, она колоссальная, она у всех очень тяжелая. Вы знаете, ну, вот, скажем, общественное настроение очень тяжело мерить, да, потому что проблема социологии, вот у нас мы понимаем, да, что когда люди там отвечают под давлением и постоянно слышат, что вот кого-то оштрафовали там за интервью там и так далее, конечно, люди будут 25 раз подумают, да, и очень много отказов. Вот у нас, ну, как бы, не знаю, вот аудитория, так понимаю, в основном зарубежная, да, и там частично украинская, вот, и не очень, может быть, понимает, как сегодня выглядит российская социология. У нас есть старые
большие... Уверяю, люди все прекрасно знают.
Есть большие старые социологические центры, типа ВЦИОМа, Левада-центра, Фонда общественного мнения, три таких гранда, да, больших. И вот есть молодая социологическая, но очень популярная последние годы служба, Russian Field она называется, вот, она действительно проводит такие, может быть, наиболее яркие опросы, и она такая сейчас очень цитируемая. И вот Russian Field проводит регулярные опросы по поводу того, что люди думают о перспективах СВО, да, то есть там, что воевать до победного конца, там мирные переговоры и так далее. Вот, там интересный феномен. Часть людей, ну, где-то, ну, довольно большая, там, по-моему, процентов там, под половину, она готова поддержать любое решение, которое делает власть. Эти люди говорят, воевать? Да. Мирные переговоры? Да. То есть они все что угодно поддерживают. Но при этом, когда все как бы, это вот эта часть, которая пересекается. А есть часть, которая немножко отличается как бы в сторону более воинственную или более такую миролюбивую. И вот все последние опросы показывают, что любой ответ всегда более 50%, то есть неважно, будь он такой более радикальный или более мягкий, но тех, кто в сумме считает, что вот надо бы заканчивать договариваться, все равно больше. То есть, грубо говоря, то есть вот и зона конформистов, да, и зона, и плюс те, кто выступает за переговор, их больше, чем конформисты, плюс те, кто выступает за продолжение военных действий. То есть это говорит о неких настроениях, при том, что 91% отказывается отвечать. То есть сами социологи признают, что при опросах 91% людей отказываются отвечать.
То есть просто говорят, не трогайте нас, и проходят мимо?
Конечно. Мы не знаем, что вы от нас хотите и что нам за это будет. Да? Поэтому мы помолчим. 91% – это очень большой процент отказа, конечно, совершенно очевидно.
Вот, Саша, Александр, я вас прерву на секунду, потому что Саша Гонопольский, мой сын. Мы иногда один раз в неделю даже ведем вместе программу. Вот новость. Своеобразно. Два российских самолета залетели в воздушное пространство Литвы. Инцидент произошел в районе города Кибартай на границе с Калининградской областью. Это я безотносительно к нашей с вами беседе. Просто когда приходят горячие новости во время нашей передачи, я это читаю. Российский самолет Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 вторглись на территорию Литвы примерно на 700 метров, побыв там 18 секунд, покинули ее. В ответ на нарушение границы в воздух немедленно подняли два испанских истребителя Еврофайтер Тифон из миссии воздушной полиции Альянс. Это вопиющее нарушение территориальной целостности Литвы, заявил Гинтас Ньюседа, это президент. Представителей посольства России вызовут для выражения протеста. Ну, тут ничего комментировать не надо, это и так понятно. А вот вы знаете, значит, вот это вот интересно, что 91% отказываются отвечать.
Ну, Матвей, я бы еще хотел сказать одну вещь. Вот я упомянул социологию, она не моя, да, это сделали социологи. Я могу сказать о том, что вот я измеряю как специалист. Вот я занимаюсь элитами, там, партиями, кандидатами. И я довольно большое количество времени постоянно веду базу по региональным администрациям, считаю перестановки, сколько чиновников там за год увольняется, назначается, что это за люди там и так далее. Вот, и вот мой последний доклад по поводу того, как поменялся состав региональных элит за эти три года, вот был, он был 2 месяца назад, где-то в начале июля месяца. Его можно найти, кстати, в интернете, вот в моем телеграм-канале была ссылка на этот доклад, и он был там, ну, активно перепущен, да, на разных площадках. Mm-hmm. Так вот, возвращаясь к этому докладу. Вот когда началась спецоперация, вот, мы за эти годы наблюдали фактически такую кадровую стагнацию. То есть у нас вот эти вот 22-й год, 23-й, 24-й, элиты почти замерли. То есть, вот, скажем, обычно, вот если взять там где-то, ну, последние лет 10, у нас региональная номенклатура за год менялась примерно треть. То есть, о ком идет речь? Губернаторы, заместители губернаторов, мэры, мэры столиц, региональных спикеры. Это где-то 1100 человек по России, да, общее количество. Вот где-то в течение года около трети этих людей, иногда больше, так или иначе там менялись. Уходили в отставку, шли на повышение куда-то еще. То есть, ну, эта ротация довольно жесткая, сильная и высокая. Так вот, когда началась спецоперация, уровень ротации чиновников упал до самого низкого уровня вот за все годы наблюдений, сколько этим занимаюсь.
Почему?
Около 20% всего, да, то есть почти полтора раза он уменьшился. Причин несколько. Во-первых, скажем, сама федеральная власть, я думаю, что разумно полагала, что когда чрезвычайные условия, когда большие риски, вот заниматься кадровыми экспериментами рискованно. Потому что любая кадровая перестановка всегда несет в себе элементы непредсказуемости. Получится, не получится, впишется, не впишется, там какие-то скандалы, конфликты, там кто-то с кем-то поругался там, и так далее. Пускай проблемный, но проверенный, мы знаем, что может, что не может, чем новый с неизвестными последствиями. То есть плюс приоритеты поменялись, да, то есть было не до внутренней политики, внешние санкции, экономики, там вооружения там, и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, сами чиновники, сами люди тоже ведь не понимали, что происходит. Особенно первый год было состояние такого шока у всех, у бизнеса, у чиновников и так далее. Никто не понимал, что будет завтра. Там экономика рухнет, кричали одни, там Россия развалится, кричали другие, там и так далее. Куда бежать, да, то есть какая стратегия выигрышная, никто не понимал. Поэтому, а когда ты не понимаешь, то самое эффективное – замереть и сидеть на месте. Поэтому больших, собственно говоря, поползновений там что-то менять тоже ни у кого не было. То есть система замерла, и с точки зрения интереса федеральной власти она была не заинтересована что-то радикально менять. Да и сами люди боялись и не понимали, куда бежать. Вот, что произошло? Подошло привыкание, подошло понимание к некой новой реальности, как бы уже прояснились несколько горизонты, ну и сама, видимо, федеральная власть, она постепенно, скажем так, тоже несколько успокоилась, да, то есть уже стал понять некий горизонт того, чего можно добиться, чего нельзя, какие-то просветы на горизонте появились, каких-то там переговоров, замораживания всего остального, и что мы наблюдаем? Вот за последний год, за прошлый год ситуация поменялась, то есть если вот два года там вот было такое затишье, да, и все сидели, и если бы перемены были, они были сугубо, ну, по неизбежности, там человек заболел, да, или там ушел на пенсию, ну, или совсем не может работать, то есть, ну, каких в особых случаях, а не потому что хочется. Все, прошлый год, все стало возвращаться к ситуации до 2022 года. То есть у нас, скажем, для понимания, там 2022 год, 2023, по 5 губернаторов в год меняли. Это абсолютный минимум. То есть вот если взять Россию там, последние 20 с лишним лет, 5 губернаторов в год поменять, это ну, ничто практически. За прошлый год поменяли 13.
У меня вопрос.
Если возьмем чиновников региональных, то за прошлый год ротация опять выросла вот от 20% опять 5 к 32%. То есть все цифры вернулись туда же. То есть центр снова занялся внутренней политикой, очень активно занялся внутренней политикой. И начались жесткие кадровые перемены, перестановки по всему блоку. Вот. Это сопровождает...
Простите, у меня пару вопросов, Александр. Да. Пару вопросов, послушайте. Да. Ну как это, большое видится на расстоянии. Вот вы сейчас описали эту историю, но она носит такой внутренний российский характер. И вот, например, украинскому зрителю, да, который страдает, вы знаете, от чего, ежедневно и ежечасно, ему вот эти российские переживания, там, меняли, не меняли, они, в общем, до одного места. Давайте зайдем с другой стороны. Вот. Стали, как вы сказали, успокоились, расселись, поняли горизонты и стали менять губернатора. Так? Да. У меня вопрос. А что это значит для общей политики Российской Федерации? Это обозначает, что она, наоборот, успокоилась, более уверена в себе, более устойчива, Что это обозначает? Только коротко. Вот чтобы было
понятно. Я думаю, здесь два момента. С одной стороны, да, есть как бы некая новая нормальность в кавычках, да, как бы она воспринимается уже как привычка. И второе, есть элемент очень сильный, вот о чем мы говорили, усталости элит. То есть, грубо говоря, думаю, что вот то, что в прошлом году вновь начались эти пертурбации, это с одной стороны успокоение, с другой стороны уже, ну, знаете, люди не могут работать бесконечно в режиме стресса. То есть номенклатура, вот высшая звена, как бы вот за эти там 3 года работы в экстремальных условиях, тоже, в общем, люди, мягко говоря, устали. Да? То есть есть элемент выгорания очень сильного, есть элемент износа постоянного. То есть экстремальные условия, постоянное внимание силовиков, там очень сильные риски там, личные всех видов, да, там, и так далее. Вот. Поэтому многие бы и рады были уйти, но их как бы там не отпускали. Да? И, там, вот, например, вот в начале этого года там, стали уходить массово на пенсию люди, которые там сидели по 20-30 лет. Там, и так далее. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что здесь и одно, и другое происходит вместе. Но, в принципе, можно сказать так, что есть массовое ожидание системы на то, что история потихонечку движется к концу. То есть мы это просто видим, да, потому что если акцент смещается на внутреннюю политику, это тоже некоторый сигнал, это тоже некоторый стимул.
Хорошо, теперь смотрите. Совсем недавно, да и сейчас это продолжается, мы видим невероятные чистки, ну, я так это воспринимаю, потому что, когда я жил в России, этого практически не было. Назначили человека, и он до 100 лет сидит. Невероятные чистки то ли коррупционеров в регионах, то ли что. Просто вот, значит, обыски и так далее. Почему региональную элиту российскую трясут? Ну, не потому же, что он коррупционер. Там полно
не только региональную, федеральную тоже трясут.
Хорошо, буквально почему?
Вот, буквально вот сегодняшняя новость. Сегодня стало известно о том, что арестован глава агентства по страхованию вкладов, например. Это федеральная структура, которая занимается страхованием вкладов в банках, условно говоря, российских.
Послушайте, я сформулирую вопрос. Вот смотрите, Путину ведь надо, чтобы Россия, в его понимании, жила спокойно. Значит, там должны быть верные люди. Вот эти верные люди, они там и есть. Ведь когда он начинает перетряску, или он, я не знаю, может, Патрушев, может, Бортников, мне все равно. Получается странная вещь, что там колотится все, все не уверены в себе, все в каких-то судорогах, нет понимания завтрашнего дня. Вот то, что вы говорили, люди выгорают. Зачем он это делает? Он же спокойно может их не трогать для того, чтобы на местах все было спокойно.
Ну вот если мы посмотрим на вот большое количество вот этих коррупционных, да, дел, а на самом деле они, более правильно сказать так, что они отчасти коррупционные, а отчасти это реприватизация, то есть очень много дел, связанных с опротестованием решений, а когда-то давно произошедшей приватизации.
Поэтому, все понятно.
Да, поэтому все вот эти дела, есть 3 группы. Первая группа – это вот условно реприватизация. Ну, и естественно, человека обвиняют в экономических преступлениях, отнимают у него завод или что-то еще. В основном, кто в этой группе? Как правило, это только крупные бизнесмены, получившие свои капиталы в 90-е годы. То есть это осколки старых элит, так это можно назвать. Ну, вот 2 приведу ярких примера. Бывший спикер Заксобрания Иркутской области господин Круглов. Есть такое предприятие Саянск Химпласт. Вот, значит, там, ну, там как бы комплекс дел. Главный смысл в том, что предприятие возвращается государству. Он очень-очень богатый человек, один из самых богатых в области. Другое такое же дело, скажем, в Челябинской области, вице-спикер Струков, там металлургическая компания и так далее. То есть вот эти вот истории про неправильную приватизацию, что у них общее, в основном там жертвы, люди из 90-х годов, то есть они получили деньги свои в другую эпоху, все крыши поменялись 25 раз за это время, их защитить некому, государству нужны деньги. Поэтому здесь все с этой группой очень хорошо и понятно.
Но мне вот говорили, что там, простите, мне говорили, что там действует гениальный механизм, значит, как расприватизировали Ходорковского. Значит, вот они забирают завод, возвращают его, ну вот хотя бы вот это предприятие, о котором вы говорите, они возвращают его в собственность государства, а после этого устраивают кастинг, или, так сказать, или просто передают какому-то уже человеку, который абсолютно их. Вот такая вот история, там через пару лет.
Ну, там можно, давайте скажем, я не экономист, поэтому с точки зрения механизмов, каким образом все это происходит, лучше поговорить с теми, кто в этом хорошо разбирается, но смысл в том, что оно заново продается, и некие деньги за это как бы, ну, идут в госбюджет. И меня Да, значит, это первая группа тех, кто попадает под эти дела. Она довольно большая, вот, и, видимо, будет продолжаться, я так понимаю. Вторая группа это, скажем так, уже чиновники, вот, то есть в основном, как правило, это регионы, где поменяли губернаторов, то есть уходит глава региона, соответственно, как бы вот вся система, которая была выстроена, где все друг друга там покрывают, рушится, вот, кому звонить непонятно, если к тебе пришли. И у нас, скажем, ну, не во всех, но почти во всех регионах, где губернаторов поменяли, начинаются чистки в их командах, которые остались. То есть губернатор обычно не трогают, то есть он ушел, ну, типа, вот человек заслуженный, его не надо. А вот правые и левые руки, они идут под раздачу. Ну, вот буквально, я не буду, примеров очень много, Ростовская область, Курская, Ханты-Мансийская область, Томская, там, и так далее, и буквально из последнего.
А вот, их за дело берут? Их берут за дело?
Мы не знаем, за дело или нет, вот, там разные совершенно составы, там, в приграничных регионах, например, там, им инкриминируется, ну, там, какое-то нарушение при подрядах, когда строят защитное сооружение, где-то там, значит, кто-то что-то кому-то неправильно на каком-нибудь конкурсе, там, распределил или деньги неправильно потратил, там разные составы, но вот буквально из последнего Свердловская область, один из крупнейших регионов, вот, ушел губернатор Куйвашев, вот, один из самых влиятельных, вот, и он сам в порядке, а вот его первого заместителя, вице-губернатора Чемизова, арестовали, он сейчас вот сидит в СИЗО, и так далее. То есть, вот такого, это вторая группа, я думаю, что здесь какой мотив? Мотив здесь у власти понятный, поскольку есть проблема дефицита ресурсов, есть проблема того, чтобы тратили поаккуратнее, поменьше прикарманивали, силовикам дам карт-бланш. И они этот карт-бланш реализуют так, как умеют. Чиновники старой команды, легкая добыча, потому что, скажем, прежняя система защиты, которая у них была выстроена, в условиях смены губернатора не работает. Их некому защитить, и на них очень легко в этом смысле открывать дела.
Теперь, послушайте, значит, давайте, здесь люди задают вопросы, я эти вопросы вам озвучу, а вы, если можно, коротко ответьте. Вот Тая Бергер, она задает простой вопрос, но он очень точный. Вы сказали, что россияне устали. А она задает простой вопрос, от чего россияне устали? Дело в том, что вот если брать регионы, да, ну возьмем там Татарстан, например, или знаменитую Чукотку и так далее, у них кроме подорожания практически, ну еще там мамочки отправляют детей на СВО, но не все же отправляют. От чего они устали? У них жизнь такая, как была, только дороже стало. И все. Чего они устали?
Матвей, ну давайте, ну, во-первых, все-таки давайте не забывать, что я нахожусь в России, да, поэтому как бы вот...
Моя
оценка ситуации в стране.
На это, послушайте, Александр, это очень простой вопрос, и давайте я вам поясню, и вам не понадобится говорить, что вы находитесь в России. Вот послушайте меня. Вот если ты, например, живешь, ходишь на производство, так, получаешь определенную зарплату, более того, тебе эту зарплату индексируют. Ну, может быть, недостаточно, но понимаете, да? При этом ты ходишь не на военный завод, ты ходишь на обычный завод, на какое-то производство и так далее. То есть фактически твоя жизнь никак не поменялась. Ну да, ты знаешь, что...
То есть... я все-таки хочу всех, кого интересует экономика, послушать Наталью Алексеевну Зубаревич. У нас сейчас по регионам пошли секвестры региональных бюджетов. Вот, я просто боюсь напутать количеством регионов, но более 60 регионов сейчас имеют дефицит бюджета регионального. То есть у нас поскольку...
Как это ударяет?
Дефицит бюджета? Какие-то предприятия переходят на 4-дневную рабочую неделю. Вот, например, в Иркутской области это было вот в августе месяце, впервые за многие-многие годы были задержки с выдачей зарплат бюджетникам там и так далее. Ну, по-разному это выражается. То есть, скажем так, вот, ну, еще раз, все-таки послушай Зубаревич, она подробно объясняет, в каких регионах ситуация лучше, каких хуже. Те, кто сидит на оборонзаказе, у них все хорошо. Ну, а вот те, у кого оборонки нету, вот, кто работает в отраслях, которые там пострадали из-за санкций, которых отрубили от рынков сбыта и так далее, там все намного-намного хуже. Вот, например,
все, я понял, подождите, я понял, идем дальше. То есть так или иначе, эта ситуация, она ударяет по конкретным людям, которые там находятся. Хорошо.
Конечно, это не катастрофа, но то, что...
Но я понимаю,
Что проблема, это, конечно, очевидно.
Алина Кухар задает тоже очевидный вопрос. То и задавайте вопросы, пожалуйста, Киневу, да? Она, смотрите, как пишет. То есть реальную статистику в России вообще невозможно получить, если 91% отказываются отвечать. Логичный вопрос, не так ли?
Логичный, то есть поэтому, скажем так, то есть даже по тем, кто соглашается, мы получаем сейчас перевес тех, кто за переговоры. Вот. Ну, можно предположить, что люди, которые отказываются отвечать, видимо, боятся давать ответ. Ну, вряд ли, скажем, сторонники активной поддержки могут переживать за свою позицию.
Ну и да, и нет, вы понимаете, потому что когда тебе суют микрофон, вы же... очень правильно сказали, что ты не знаешь, кто этот человек, а поскольку там бывает, что ни за что, там какое-то слово не так сказал, просто люди, ну, боятся чего-то сказать и такое может... Но вообще это справедливо. Это справедливо.
Ну, хочу напомнить, что у нас никто не отменял указа о частичной мобилизации. Он никуда не отменен.
Да.
Вот. Значит, он продолжает действовать. Там тоже есть свои нюансы. Я просто не хочу к нему ходить, потому что меня потом за фейки привлекут, да, по вооруженным силам там и так далее.
Не надо говорить то, что можете говорить.
Да, поэтому, скажем так, проблем очень много, самых разных. Особенно среди, скажем, тех, кто живет в городах, среди, например, ну вот, грубо говоря, вот санкции, которые были введены, по кому они ударили, да, называйте вещи своими именами. Кто у нас всегда был опорой власти все эти годы? Это социально-географический факт. Кто у нас вот всегда голосовал с двойными рядами? Это национальная аграрная периферия, это даже внутри любого региона, это окраинный бедный район. То есть базовый избиратель власти – это кто? Это человек возрастной, малообразованный, малообеспечен. Значит, кто у нас всегда голосовал условно там оппозиционно? В основном горожане, люди образованные и люди, как правило, все-таки с доходами выше среднего. Все санкции, которые были введены за эти там годы, они против кого направлены? Кто страдает вот там от невозможности куда-то поехать? Кто страдает от там блокировок интернета там, и т.д. и т.п.? Что, малообразованные возрастные с периферии? Конечно, нет. Поэтому все эти санкции, которые были введены, они изначально били по российской оппозиции, по горожанам, по тем, кто и так к власти всегда относился очень критически. Потому что все остальные не интегрированы в окружающий мир. По ним ударить санкциями очень тяжело. Но вот как ударить санкциями по бабушке, у которой нет никаких банковских карт, которая не была никогда за границей, не пользуется интернетом? Да никак. Вот. И эти люди будут поддерживать власть до тех пор, пока там, не знаю, там вот все просто не рухнет. Потому что это лояльность в обмен за деньги. Называть вещи своими именами. Поэтому пока государство в состоянии платить зарплату, пока там в магазинах есть хлеб, что-то еще, эти люди будут поддерживать власть, пока она власти. Поэтому вся эта история с санкциями, она изначально ударила, скажем, по тем, у кого национальная точка зрения, она имела всего два эффекта. Первый эффект, она деморализовала ту позицию, которая была в России, потому что они перестали понимать вообще, вот, а что происходит. То есть мы же вроде бы всегда имели иную точку зрения, а по нам ударяют кувалды по голове. Вот. Поэтому полная деморализация. То есть здесь получается, с одной стороны, люди вроде как бы и не за власть, но страшное разочарование в Европе, страшное разочарование в окружающем мире, апатия. Неверие, скажем, во что бы то ни было. То есть люди просто уходят из всего социально активного там и так далее. Хорошо. Кто-то это в итоге выиграл. В итоге власть еще больше укрепилась. Потому что...
Я понял. Смотрите, Фарида Валиева пишет очень правильную вещь. И я вас хотел спросить, насколько это распространено. Вот это часто звучит в интервью. Россияне устали от сознания, что их все не любят, а они не понимают, за что. Вот согласитесь, мы же слышим это во время каких-то телевизионных опросов, даже в Ютубе. Ну а чего они нас, что мы такое сделали и так далее? Это распространенная точка зрения или это они говорят просто так?
Я бы по-другому сказал. Вы просто, не, как бы, на мой взгляд, то, что сейчас говорите, это некая вот пропагандистская, как бы, скажем так, подтасовка, потому что реальность совершенно другая. Санкции никак не влияют на правящую власть, они никак не влияют на ее базовый электорат, они влияют как раз на людей, которые всегда были от власти независимы. Потому что это те самые люди, которые всегда были интегрированы в окружающий мир, имели другие взгляды и так далее. По ним легко ударить, потому что они как раз хоть как-то, скажем так, связаны с Европой, там, со всем остальным. Вот. Они в абсолютном недоумении. Вот. И, они как раз, и как раз, вот, на мой взгляд, когда все это закончится, мы будем иметь Россию на очень долгую перспективу, существенно антизападную, потому что вот эта огромная обида людей, которых наказали абсолютно ни за что, когда они к этому не имеют никакого отношения. Потому что, ну, условно говоря, ведь вряд ли хоть один взрослый человек будет всерьез рассказывать, что там вот в России на выборах не было нарушений. Ну, ведь все же понимают, да, как бы, какими методами, способами строилась вся эта власть все эти годы. Все знают, какая была судьба у тех людей, кто с этим боролся. Возникает вопрос. А после этого корректно и правильно наказывать тех людей, которые имели иную точку зрения? У них есть легальные институты в России сегодня как-то на что-то повлиять?
Нет.
Ну, вы сами ответили на этот вопрос. Поэтому какая реакция у тех людей, которых скопом стали дискриминировать просто по принципу паспорта? Она у них очень простая, что Европа беспринципная, им на всех нас плевать. Вот. Они понимают, что ничего сделать нельзя, но им нужно сделать видимость какой-то работы. И вводят санкции ради санкций, прекрасно зная и понимая, что они никак не помогут в окончании вот всего, что происходит, потому что они ничего не делают такого, что могло бы сейчас прекратить военные действия, потому что они никак не бьют по базе российской власти, никак.
Ну, хорошо. Наверное, последний вопрос, и он вот в чем. Может ли что-то изменить, ну, вот, например, там уйдет Путин, да, по разным причинам, вот, закончит быть президентом, либо кому-то передаст власть и так далее, но я придерживаюсь позиции, что новая метла по-новому метет. Даже если кто-то там, ну, естественно, будет другой, то что-то будет другое. Но вот эта имперскость, которая существует, когда ты никогда не был в соседнем регионе, но тебе нравится, что Россия большая, и вот сейчас мы возьмем Украину, а потом что-то там еще возьмем. Вот это навеяно пропагандой или это такая, ну не то что генетическая, но такая психологическая установка, связанная с историей, религией, с имперскостью. Вот Россия всегда была с империей, даже многие говорят, что единственное, что она делает хорошо, правда, в этой СВО это не подтвердилось, это то, что она хорошо воюет. Ну вот, в принципе, это ей вот нравится.
Ну, я не очень понимаю. Я не очень понимаю, откуда вы берете это утверждение о том, что все так считают. Так, никто так не считает.
Я не сказал все.
Российское общество – это общество конформистов. Это огромная страна, где гигантский объем избирателей, полностью зависим от власти. Да? То есть там как бы три кита. Первый кит – это там, прямые получатели помощи от государства, бюджетники и пенсионеры. Второе – это работники силовых структур, военнослужащие там, и так далее. И третье – это национальные регионы, скажем, с очень сильными там, патриархальными традициями, где принято поддерживать власть. Да? Они всегда были гипер-гиперлояльными. Поэтому эти группы вместе, они поддерживают, что бы власть ни делала. Вот завтра власть поменяет позицию, и они скажут, да-да-да, мы горячо поддерживаем. Все эти рассказы про то, что вот, как хорошо, что она там большая. Но откуда вы это взяли? Этого вообще нет. И абсолютный лоялизм, готовность поддерживать все, что угодно. Все, что угодно. Вот, ну, вот мой там, любимый пример, я очень люблю. Республика Тыва – один из самых бедных и нищих регионов страны. Да, это южная часть Сибири на границе с Монголией. В 1991 году, когда вся Россия поголовно голосовала почти за Ельцина, Республика Тыва проголосовала за Николая Ивановича Рыжкова на выборах президента. Правящим большинством. Потому что она была полностью лояльна тогда КПСС, значит, и советской власти союзной. Как только власть поменялась, как только там Горбачев вышел в отставку, Ельцин стал президентом, Тыва моментально, это 2 года прошло, Тыва стала одним из абсолютных лидеров голосования за новую власть. Два года прошло.
Да. То есть, другими словами, мне это в какой-то степени отрадно слышать, потому что получается так, что, ну, по вашему взгляду, если придет какой-то человек, который по мировоззрению, по задачам, по установкам, по человечности будет отличаться от нынешнего президента, то люди скажут: да, это хорошо, мы с этим согласны, мы будем его поддерживать.
Все мгновенно, вот они, все мгновенно поменяется, вот, очень быстро поменяется. Ну, вспомните 96-й год, Дагестан. В первом туре проголосовал за Зюганова, во втором за Ельцина. Прошло 2 недели.
Все понятно. Ну, вы знаете, вот мне нравится это, если это так. То есть, конечно, много можно дискутировать по поводу того, все-таки Россия огромная страна, и если у этой страны, у граждан этой страны, являются ли они реальным обществом, нацией, чтобы иметь свою точку зрения, чтобы голосовать за разных кандидатов и так далее, да? Но это я понимаю, я уже не делаю это. То есть я пытаюсь имплантировать западную модель в России. Ну, у России своя специфика, умом Россию не понять. Александр, спасибо вам большое, я вам очень признателен. Это очень-очень интересно. Спрашивают, вот какой породы кот у Кинева? То есть что, знаешь, что у
вас? Абиссинской породы. Кот абиссинский обыкновенный, да.
Да, слушайте, спасибо, это очень интересно, особенно последний. Вот последний дает надежду. Почему? Потому что, ну, там в России могут быть всякие разные, там Путин снимает, назначает и так далее. Это все понятно, как бы, да, но если действительно, но, понимаете, тогда, а потом после этого хорошего придет опять какой-то это самый, и люди тоже скажут: да, это хорошо, и опять начнется, в общем. Ну ладно, мы... Замечательно, знаете, чем закончим? Антон Лагин, хороший наш человек, пишет: русские несгибаемый пластилин. Это очень несгибаемый.
Русские, они абсолютные рекордсмены, потому что приспособятся к любой власти. В надежде, что барин сам перебесится.
Боже мой. Хорошо. Еще раз спасибо вам большое. Привет коту. Я вам очень благодарен, что вы рассказали. Когда будут какие-то интересные события, я с большим удовольствием буду рад пригласить вас еще и буду рад, если вы согласитесь.
Да, все хорошего, до свидания. Всем
хорошего. Да, Александр Кинев, благодарю вас. Теперь то, что я засейвил. Потом я по поводу Кинева скажу вам несколько слов в конце. Я не хочу вас, уважаемые зрители, некоторых из вас, расстраивать. Но мне придется вас расстроить, да? Значит, поехали. Вы знаете, что важное событие – объявлены санкции. Санкции объявлены самые разные, и американские, в том числе, объявлен 19-й пакет санкций. Да, 19-й пакет. Это европейские санкции, 19-й пакет. И очень смешно по этому поводу пишет Леша Венедиктов. ЕС запретил поставки в Россию листвы, веток деревьев, а также трав, мхов и лишайников в рамках 19-го пакета санкций. Запретил поставлять в Россию розы и азалии, а также рододендроны. Также теперь запрещены игрушки с моторчиками, трехколесные велосипеды, самокаты, игрушечные педальные автомобили, коляски для кукол и головоломки. Ну, не совсем понимаю, почему такие вот, ну, такие запреты, но по мне, чем больше запретов в данном случае, тем лучше. Но, послушайте меня, запретили поставлять в Российскую Федерацию унитазы. Я сегодня видел очень смешно, значит, ну, такая карикатура. стоят два унитаза, и над одним написано «произведено в Европе», и тут написано «произведено в России». И два одинаковых унитаза. То есть, ну, странно, хорошо. А другая карикатура, унитаз, там написано и так далее, и человек говорит, да зачем запрещать, им не нужно, они в Украине украли все унитазы, которые только могли. Ну, это справедливо, да. Ну, вот видите, зачет там, хи и так далее, весьма интересно. Так. А вот вам интересная история, пишет Виктор Таран. Значит, вы знаете, что сегодня вот 19-й пакет санкций, он такой очень широкий. Вы можете посмотреть в интернете, чего европейцы запретили. А вот самое главное, это, конечно, американские санкции, которые, безусловно, навредят Российской Федерации. Это санкции против Роснефти, как я уже говорил, и против Роснефти, и против Лукойла. Я уже вам говорил, но еще раз повторяю, это американские санкции, а европейские санкции, вы знаете, что в этом пакете санкций там сказано, что до конца 26-го года, если я не ошибаюсь, опять же у меня здесь все есть, Европа окончательно и навсегда, как написано, понимаете, навсегда, перестанет покупать российские энергоносители. Ну, в общем, понимаете? И вот что пишет Виктор Таран, я перевожу с украинского. Китайские компании приостановили закупку российской нефти после санкций Соединенных Штатов Америки. По данным агентства, государственные нефтяные компании Китая приостановили закупку после того, как Вашингтон, значит, открыл санкции против Роснефти и Лукойла. Государственные НПЗ в Индии также имеют намерение резко сократить импорт сырой нефти из Москвы, чтобы исполнить санкции США. Ну, конечно, пишет Виктор Таран, Путин будет говорить, что новые санкции на Россию не влияют. Ну да, это я все понимаю, да. Значит, вот еще добавка. Государственные нефтяные компании Китая приостановили закупку нефти. Как сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники PetroChina, Sinopec, Sinoc и Zhenhua Oil решили воздержаться от новых сделок с российскими баррелями, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Это затронет до трети российского нефтяного экспорта в Китай по морю. Государственные компании закупают в РФ от 250 до 500 тысяч баррелей в сутки. Значит, смотрите, разговор идет о государственных компаниях. О государственных компаниях. Ну, частные компании, ну, на них будут как-то давить по-другому, по всей видимости. Так, это пишет вот Кирилл Мартынов, он чуть-чуть, если можно так сказать, расширяет объяснение санкций. Только давайте разберемся вот с чем. Подписались ли вы на канал, поставили ли лайки. Донат, по-моему, был один или два, там что-то вот такое было. И я хотел бы узнать, сколько вот вас сейчас, 306 человек, сколько у нас лайков? 200, 300, 500, напишите мне, пожалуйста, да. Вот, напишите, да. Потому что у меня на вас зуб, но совсем про другое. Я вам скажу, почему у меня зуб на некоторых зрителей. Значит, сейчас я вам скажу. А вы пока мне скажите, сколько там у вас лайков. Сейчас я процитирую некоторых товарищей. Потому что меня это шокировало. Причем интересные люди, очень хорошие. И вдруг вот такое. Потерпите. Бог терпел и нам велел. Было раньше 1200 лайков. Ну вот интересно, сколько сейчас. Вот, Ками. Ками пишет. Ками 99092. Тяжело слушать. Мы это 100 раз уже слышали. А я болтаю с Юшей. Мне здорово. А скажите, пожалуйста, то, что вам, специалиста, тяжело слушать, это он виноват или ваша недообразованность и глупость, что вы даже об этом пишете здесь в чате? Вот это я хотел просто понять. Это, то есть, кроме того, что вы ни черта не понимаете, что он говорит, и ударяете по мне, типа ваш гость херня, вы еще характеризуете гостя и говорите, я болтаю с Юшей. Я с вами, позвольте проститься, и мне уже никто ничего по этому поводу не скажет, потому что запомните перед тем, как я вас забаню, еще одну важную вещь. Мне абсолютно все равно, сколько от меня отпишется, не отпишется. Я никогда не позволял и не позволю оскорблять моих гостей. Я звонил ему, я его уговаривал, он в Москве. Вы понимаете, что это такое? Тяжело слушать, мы это 100 раз уже. Значит, вы это не будете слушать. Я с вами простился. Идем дальше. Это просто один раз такое, знаете, это необходимо, чтобы вы понимали, что то, что я делаю, и то, что Кейнев делает, это работа. Понимаете? Это работа. Яков Дворкин. Тяжело слушать гостя. Ну, Яков, попейте воды, примите анальгин. Тяжело слушать гостя. А почему вам тяжело его слушать? Потому что он на баяне не играет. Прощаемся с вами. И есть еще один человек, который... Значит, который впервые обратил внимание, что я прямо поразился. Вроде человек, который... Вот, юзер Медокс, важко розуміти гостя. Ну так підіть, повчіться трошки, щоб вам легше було його розуміти. То есть вам кого? Собчак приглашать, да? Идем дальше. Вот, Татьяна Честковская. Испортили стрим сегодня, невозможно слушать. Не слушайте. Мы с вами попрощались. Вот, Алла Ставинская, она эстетка у нас. Она говорит, пойду пока чай попью. Вы будете чай теперь пить все вместе. И последнее. Вы тут рассказываете, как вы Шульман слушать не можете. Бедненькие. Я слушать Шульман совсем не могу. Несчастная. Подайте на нее в суд. Сейчас, последнее. Вот здесь вот. Такая, с которой все началось. Где ты, моя красавица? Как я хочу тебя забанить? Где же ты и где искать твои следы? Сейчас посмотрим. Извините, другие извините. Ну что делать? Ну что делать? Вы понимаете, такое бывает. Я не хотел, естественно, при нем, потому что он уважаемый человек. Прыщев написал, специалист по глистам. Это ты, мой друг, специалист по глистам. Сейчас. Вы такие хорошие, вы такие милые, но как только вам что-то не нравится, надо просто показать, что вам не нравится. Ничего. Сейчас я буду дальше. Вот где-то здесь. Ну, хорошо, я вот эту даму, с которой все началось, я ее потом найду. О, да. 1500. Ну, постарайтесь еще. Саша более толерантней. Ну, молодое поколение более толерантней, поэтому им срут на голову. Нет, это не боты. У нас ботов нет. Итак, что обозначают эти санкции? И что с ними будет? Об этом пишет Кирилл Мартынов. Несмотря на общественную утомленность историческими временами, давайте зафиксируем. 23 октября 2025 года мы шагнули в новую эру. Тоннель под Беринговым проливом и документы об убийстве Кеннеди не стали достаточным призом для Трампа. Дональд наш оказался для России не отцом, а сукою и ввел впервые за свой нынешний президентский срок санкции против России. Эти санкции первые за свой нынешний президентский срок. Эти санкции против крупнейших нефтедобывающих компаний Роснефти и Лукойл не приведут к остановке войны, но заметно подтянут экономическую давку на шее нефтяной сверхдержавы, которая по прихоти диктатора решила тягаться со взрослыми в разделе мира. На то, чтобы свернуть контракты с нефтедобытчиками из РФ, уйдет месяц, а после этого торговля с ними будет иметь последствия в федеральном казначействе. Желающих будет немного. От болтани Трамп, потерявший с Путиным полгода жизни, перешел к делу и продолжил в этом вопросе политику администрации Байдена. ЕС немедленно выкатили 19-й пакет санкций, лежавший на тот случай, когда Дональд решится все же разорвать хрупкую дружбу с ковровой дорожкой в Анкоридже. Самое драматичное в нем – попытка санкционировать криптовалютный рынок для россиян, который только что был легализован правительством РФ для внешних расчетов, потому что других подходящих финансовых средств не осталось. За доступ прокси-структур РФ и криптовалюте пойдет не менее свирепая битва, чем за попытки остановить теневой танкерный флот. Я думаю, вы поняли, о чем идет разговор. То есть Россия с многими странами расплачивается криптой. И вот чтобы этого не было, Трамп объявил санкции против криптовалютных платформ, которые связаны с Российской Федерацией. Ну-ну. Крайне любопытная задача стоит в связи с этим перед российской пропагандой. Она с начала года накачивала граждан идеей, что сейчас приедет вашингтонский барин, все будет хорошо, старательно рассказывала об исторической дружбе с Америкой, встреча на Эльбе, там американская революция, даже предприняла, ой, спасибо вам большое, последний сезон «Миллиарды», значит, бросил чашку кофе и пишет мне про последний сезон «Миллиарды», там Зеленский фигурирует и Аксель возвращается. Да. Ой, мне некто купил чашку и написал «Ганопольский хамло». Ну, конечно, хамло. А как вы считаете? Самое главное, что вы купили мне чашку. Матвей сейчас выглядел очень некрасиво. До свидания. То есть я сижу, работаю, он на польский выглядел некрасиво. Друзья, дорогие, я советовал бы вам успокоиться. А вот этому человеку за чашку кофе большое спасибо. Я благодарю его. Значит, там американская революция даже предприняла агональную попытку от слова «агония» прорыть вместе с Максом туннель на Аляске, изобретенный еще в эпоху дружбы Хрущева и Кеннеди. секундочку, Хрущева и Кеннеди. Главными врагами Российской Федерации в 25-м году были англосаксы минус янки. Во всем была виновата Великобритания. Это она втравила Украину в войну. Граждане, наслушавшись этого, справедливо рассчитали, что раз уж Америка за наших, то впереди мир и жвачка. Как всегда бывает, когда Америка когда Америка на твоей стороне. Сейчас эту дилемму надо как-то осмыслить, так что лучшие умы уже бьются над темниками. Обидчивый Дмитрий Медведев, которого Трамп несколько месяцев назад заткнул как пятиклассника на уроке, отправив его к партии подводные лодки, уже вышел из творческого отпуска, чтобы провозгласить, что маски сброшены, мы ведем войну с Америкой, это очень даже хорошо, потому что можно теперь палить из всех калибров по бандеровским норам, не ожидая тщетных мирных переговоров. Вот такую чушь он написал. Такую вещь он написал. Путин выразился более застенчиво, сообщив, что он всегда выступал за мирный диалог, но под таким давлением ни одна страна ни на что не согласится. Путину надавили на какое-то место. Трамп же вдруг обрел среднесрочную память и напомнил, что они долго ждали, прежде чем переходить к понятному каждому языку санкций, и что он вообще не понимает, как Путин собирался добираться до Будапешта. Так пока закончилась попытка Путина открыть для себя ковровые дорожки на третьем континенте. Хорошо написано. Я очень доволен. Помните, у нас была такая история, которая называлась, помните, в советские времена, их нравы. Их нравы. То есть наши нравы, их нравы, да? Но вот это вот для меня было довольно интересно. Значит, пишет британская газета Daily Mail. Я не знал, что такое, я просто не понимаю. Значит, женщину оштрафовали на 150 фунтов, почти $200, за то, что она вылила остатки кофе в канализацию. За ней погнались трое сотрудников муниципалитета. Значит, раньше власти декриминализовали кражу велосипедов, то есть велосипед – это не преступление украсть. С абсурдным штрафом столкнулась жительница лондонского района Кью. Она была наказана за то, что вылила остатки кофе из своей многоразовой чашки в канализацию. Знаете, в эту решетку. Я, честно говоря, не очень понимаю. Ну, нет, я понимаю, что в каждой стране нужно выполнять там, так сказать, правила и так далее, но это какое-то правило. И я не уверен, что она знала об этом правиле. Вот я, например, не знал бы, если бы у меня было кофе, остатки, я бы вылил. Но куда мне их вылить? Я же их не просто на улицу плеснул, а то есть грязную воду дождевую можно, а остатки кофе нельзя. Это как? Ну, еще раз, я не качаю права. Я ничего не говорю по этому поводу. Ну, просто. Пишет Иван Яковина по поводу санкций. Новые санкции против Лукойла и Роснефти. Вышел комментировать сам Путин. Говорит, что ничего страшного, но при этом на Россию давят, а мировой энергобаланс ломается. Также все еще переживает насчет томагавков и обещает ошеломительный ответ на их применение. Очередная красная линия, так сказать. Но в целом у него плохое настроение, особенно сильно он расстроен из-за отмены саммита в Будапеште. Он явно хотел еще раз встретиться с Трампом и раздосадован, что все сорвалось. Значит, Решетка – это не канализация, это ливневка. Ну, хорошо, пусть будет ливневка. Ну, вы поправили меня. Ну, хорошо, ливневка. Ну, так что из этого? Как тут написал человек, смешно. У обитателей ливневок аллергия на кофе. Роман Москаленко написал. Ну, наверное. Слушайте, я уважаю зарубежные порядки, но я даже согласен. Я вот когда был в Англии у Кати, я все там подчинялся, как стоять, как сидеть и так далее. И это правильно, да, но удивляться я могу. Они же удивляются тому, что происходит в Украине, например, да? Ну. Вы помните ролик, я вам его показал, где Трамп сел в самолет и всех облил говном. Ну, демократов, этих, которые протестовали. Ну, так сказать, демократов. Спикер Палаты представителей сказал, что не видит ничего страшного в том, что Трамп разместил ролик с поливанием говном. Ведь Трамп просто мастерски использует сатиру. Оказывается, показать, что ты поливаешь людей говном, это сатира. Понимаете? Ну что ж, спикер тут же получил аналогичную сатиру себе на голову. Ну, это я не знаю, я не видел этих, я не видел этого ролика. Если есть, то значит есть. Вот грустная... Грустная история. Значит, в городе Чердынь, вот вы же не знаете ничего, донат с вопросом выше. Сейчас я посмотрю. Слушайте, извините, я... Нет, послушайте. А, вот. Значит, Вася. Матвеевич, вы меня вчера поразили. Биби блокирует создание госкомиссии, чтобы не выйти на самого себя с начала войны. Это известный факт, а не конспирология. Вы с Сашей попали под влияние правых нарративов, где натирают Биби. Вася, вы, по всей видимости, во-первых, спасибо вам большое за донат. Целых 60 шекелей. Да, это шекели, я так понимаю. Только послушайте, знаете, есть такое выражение, значит, он не знал, что говорил прозой. Понимаете, вы мне сейчас прилепили то, что я вообще не понимаю. Какой там правый нарратив, какой левый. Я ничего не знаю про Израиль. Поэтому вы можете на меня навесить все, что хотите. Что я там высветил какой-то нарратив. Я просто сказал то, что я думаю. Ну, а вы можете это характеризовать, вы можете... меня хоть террористом назвать. Ну, вы понимаете, это, так сказать, просто, ну, ко мне это... То есть я половину не понял того, что вы написали. Просто потому, что я не являюсь израильтянином. Я ничего не знаю там. Просто я высказал свою точку зрения и все. Но вы имеете право ее характеризовать. Вот, мне пишут Чердынь, ударение на первом слоге. Мосин, спасибо вам. Значит, смотрите, вот трагедия. А? В городе Чердынь Пермского края его население, внимание, 5000 человек. 5000. Местные депутаты вдвое со 100 до 200 тысяч рублей увеличили размер выплаты за вербовку контрактников на войну против Украины. Об этом сообщил телеграм-канал Совета представителей органов муниципальных образований. Кроме того, сегодня стало известно, что выплату за вербовку новых контрактников установили в городе Чайковский Пермского края. Население 75 тысяч человек. Ее размер составит 100 тысяч рублей. Понимаете, тут написано, что там дефицит бюджета 19,5 миллиардов рублей. Я не об этом. Вот город Чердынь, 5000 жителей, 5000. И они повышают деньги, чтобы в городе осталось 2 или 1 тысяча жителей. Понимаете? Они людоеды. Во главе с их товарищем. Поразительно. Ну вот, видите, вот это вот рисунок. Значит, ЕС запретил поставлять в Россию унитазы, биде и бачки для смыва. Унитазы Европы и России. Найдите 10 отличий. Действительно. Вот сегодня произошла довольно интересная история. Британский эсминец HMS Дункан перехватил российский корабль вице-адмирал Кулаков в Северном море по приказу Объединенного военно-морского руководства. Операция проводилась с координацией МВФ Франции и голландским вертолетом NH-90. Британские войска впервые действовали под командованием НАТО по перехвату российского военного судна. Ну, я не знаю, что он там сделал, но, видите, в общем, давят со всех сторон. Вот еще интересно. Вот эти вот санкции, связанные... то, что китайские компании приостановили закупки российской нефти. Это затронет до трети российского нефтяного экспорта в Китай по морю. Видите как? Почему сегодня объявили санкции? Ну, конечно, ну, во-первых, потому что синхронно с Америкой, чтобы так ярко звучало. А во-вторых, вот эта новость сегодняшнего дня. Словакия, Австрия и Венгрия сняли вето с 19-го пакета санкций ЕС. Смешную вещь написал Александр Флинт. Александр Флинт, он живет в Америке, и он интересно пишет про... так сказать, про американо-российско-украинское и так далее, и так далее. Вообще, даже несмотря на то, что мы здесь, в Америке, за эти действия Трампа будем платить дороже за все, видеть кислые русские морды в правительстве Путина доставляют глубокое моральное удовлетворение. Их, конечно, чуток парализовало тем, что Трамп устроил им такой фокус раз и два. То, что мгновенные китайские и индийские посредники начали уходить в сторону и от Роснефти, и от Лукойла, пока или вообще не ясно, так как им это стало дороже, и они не желают попасть в черный список. Также надо ожидать, что сегодня у Соловьева и Скобеева Трампа объявят главным супостатом, который обманул праведно, честно и вечно доверчивый русский народ и русскую сторону, якобы обещая сладкий мир, а сам с мечом и войной на Святую Русь. Насколько я давным-давно считаю, что наши санкции половинчатые, не работают толком, но тем не менее этот ход пока очень даже запомнится надолго. С другой стороны, Путин сам довел до этого. Он так долго требовал мир, где он получит 90%, Украине 10%, что это зашло в тупик. И Трамп фактически сами русские вынудили достать его дубину, коль скоро пряник, что он предлагал, недостаточен сладок для Путина. Трамп фактически предлагал 70-30 в пользу России. Русские уперлись, громко фыркнули, посчитали себя владычицами морскими. Ну и вот вам ответ, товарищ Маузер. Разумеется, для Трампа это риск и дома, так как взлетят цены на все, и экономика замедлится. И в международном плане, если русские и китайцы просто плюнут на все и обойдут эти санкции, что тоже возможно. Так что все относительно в этом мире, но сегодняшний ход весьма и весьма красивый. Действительно красивый ход. Пишет Алексей Черемушкин. Война пожирает Россию. Регионы России погружаются в самый глубокий бюджетный кризис за 10 лет. У некоторых областей Российской Федерации в резервах остаются лишь десятки миллионов рублей при многомиллиардных бюджетах. Что я могу сделать? Ну да, прочитаю я вам перед тем, как перейдем к монстрам. По-моему, они сегодня написали. Если кто... Медведев, ваш друг. Если кто-то из многих комментаторов сохранил иллюзии, то вот, США наш противник, а их болтливый миротворец, это Трамп, болтливый миротворец, полностью вступил на путь войны с Россией. Да, он еще не всегда активно воевал на стороне бандеровского Киева, но это его конфликт сейчас, а не маразматика Байдена. Они, конечно, скажут, что иначе не мог, на него давили в Конгрессе. Это не отменяет главного. Решение, акт войны против России. Теперь Трамп полностью солидаризировался с сумасшедшей Европой, отметил Медведев. Отлично, Григорий, нормально, Константин. Так, смотрим некоторых интересных товарищей. Монстры, come in. Да, очень хороший материал Пастухова. Оказывается, во всем виноват Лавров. Он был напряжен и жесток. Лавров разбудил Рубио. Рубио, придя к Трампу, поднял антироссийскую агитацию и пропаганду. Разбуженный не вовремя и поэтому вставший не с той ноги Трамп психанул и устроил санкционную революцию вместо поцелуя в Будапеште. А что не так было с Лавровым? Чем, зачем он обидел Рубио? Попробую объяснить. О, очень интересно. Практически во всех комментариях к несостоявшимся переговорам Путина и Трампа в Будапеште меня улыбнуло почти консенсусное мнение о том, что когда Трамп с подачи Рубио понял, наконец, что Москва не сдвигается в своей позиции, он был просто взбешен. Вопрос у меня один. Откуда у Трампа были ожидания, что Москва сдвинется в своей позиции? Вроде ничего не предвещало. Кому-то это покажется странным, но Москва на этих переговорах чувствует себя достаточно уверенно. То давление на Москву, которое может дать быстрый результат, называется вступлением в войну на стороне Украины. К этому пока никто не готов, и Трамп в первую очередь. А то давление, которое Трамп и Запад в целом готовы сегодня оказать, хотя и отнюдь не безобидно, но плоды может дать лишь потом в долгосрочной перспективе. Но в России все, что потом, хоть потоп. То есть все, что дальше, чем завтра, никого не интересует. Помните, как у Вознесенского? Наша вера сильнее расчета, нас вывозит авось. Путин, как и любой русский царь, рассчитывает прежде всего в этом случае на авось, ну и немножко на остервенение народа. Это тоже Пушкин. Но Путин в самом деле сдвигается. Он отполз от денацификации в лоб, и от проекта «Новороссия» остались одни огрызки, и от многого другого. Просто он с самого начала задрал планку так высоко, что ее нынешние колебания там наверху, на ветру, никому, кроме него самого, не заметны. Но дело вообще оказывается не в этом. От него ждут другого. По сути, Запад ведет себя симметрично Путину, понимая, что сейчас и даже в обозримой перспективе нанести Путину то, что тот сам называет стратегическим поражением, нереально. Запад, насколько вообще употребимо такое обобщение, тем не менее хотел бы запереть Путина на захваченных им территориях и заставить там гнить до тех пор, пока долгая ресурсная война в конце концов не обрушит всю конструкцию русской власти изнутри. Именно на этот результат лучше всего работает конструкция немедленного прекращения огня, а потом поговорим об условиях мира, которым Запад снова и снова возвращается на каждом новом переговорном витке. Проблема в том, что в Москве это очень хорошо понимают, и преть, ну от слова сопрел, преть на новых землях в качестве перегноя для будущего реванша Украины не хотят. Кремлю нужно не прекращение огня, а именно прекращение войны на приемлемых для него условиях. Об условиях он еще поторгуется, о принципах никогда. Именно поэтому столь пафосно звучащее предложение Трампа о немедленном прекращении огня является для Путина не просто красной чертой, которую он не переступит раньше, чем пистолет будет приставлен лично ему к виску, а настоящей красной тряпкой, на которую Лавров и набросился как бык. «Я бьюсь об заклад», – пишет Пастухов, – «что схема с простой заморозкой конфликта при жизни Путина не пройдет». А мне кажется, что пройдет. В этом случае Путин будет продолжать стремиться к военной победе, чего бы она ни стоила ему и попавшего к нему во владение народу. И это невзирая на все выгоды трамповских посулов, то есть тоннеля тоже не будет. А если вдруг завтра Путин согласится на прекращение огня, то это будет означать одно из двух. Либо лично ему сделали предложение, от которого нельзя отказаться, либо все, что Кремль до этого говорил о состоянии российской экономики, полное вранье. Так, теперь... Я смотрю, очень много опубликовал Бандеровец, я выбираю. Угу. Сейчас. Ну, я уже нашел, в принципе, материал. Да. Вот это. Только переведи, пожалуйста, нормально. Да, перевел. Значит, мы с вами закончили чтение Бандеровца на том, что Рубио не захотел дальше разговаривать с Лавровым, и разрушилось все, никаких поездок, ничего. Называется «Американские качели». После фактического отказа государственного секретаря США вести переговоры с спецпредставителем Путина Дмитриевым по его запросу, последний провел телефонные переговоры со своим коллегой Уиткофом. По словам Уиткофа, ключевое содержание этих переговоров. Двоеточие. А. Дмитриев опроверг позицию Лаврова относительно фактической затяжки РФ мирных переговоров и просил передать президенту США уверение, что это не так. И Путин лично поручил ему опровергнуть некоторые заявления Лаврова и спасти переговорный процесс. Б. Дмитриев объяснил позицию РФ и лично президента по территориальному вопросу. По его словам, РФ не может, ну, видите, то, что мы говорили, РФ не может заявить о выполнении цели СВО без освобождения Донбасса и видит возможность его обмена на освобождение оккупированных территорий Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, тогда, когда армия РФ достигнет паритетных показателей контроля в этих областях. Ах ты ж говна кусок, а? Паритетных. Но помните дневную передачу? Я вам говорил, что на этих территориях, вот на территории Донбасса, которую не захватили русские, проживает 500 000 человек. То есть Путин предлагает отдать им эти 500 000 человек, ну и так далее. В. Дмитрий просит в любом случае не давать Украине ракеты «Томагавки», другое дальнобойное оружие, потому что после такой передачи Москва откажется от любых переговоров по урегулированию украинского кризиса, они так это называют. Г. Дмитриев просит президента США через спецпредставителя продолжить подготовку к саммиту в Будапеште и дать разрешение на проведение встречи между делегацией РФ и США, посвященной этому вопросу. Дмитриев обещает более конструктивную позицию РФ на этих переговорах, значительную ее корректировку. Интересно, что Дмитриев, по словам Уиткофа, просит заменить глав делегации Рубио и Лаврова на Ушакова и самого Уиткофа или Миллера. Д. Дмитриев считает, что киевский режим висит на волоске, в чем лично уверен Путин. И до НР, ну, Нового года или Рождества, я не знаю, что это такое. Значит, Москва обязательно добьется принятия там своих условий перемирия. К этой новости нужно пояснение. Дело в том, что в этом вопросе мы видим открытую конфронтацию между двумя башнями Кремля. Дмитриев уже в четвертый раз опровергает заявление Лаврова. И, по словам Уиткофа, лоббирует перед Путиным его увольнение и замену на свою кандидатуру. Лавров, в свою очередь, уже более 5 раз называл Дмитриева проходимцем и черным дельцом, который не может вести какие-либо значимые переговоры от имени Путина. Но несмотря на то, что Дмитриев не раз передавал в Вашингтон личные послания Путина, я не могу ничего утверждать, но считаю, что сам Путин заинтересован в такой борьбе своих холопов, чтобы плохой и хороший следователи поочередно могли коммуницировать с Трампом и его подчиненными. Пункт номер 2. По вопросу разрешения США на дальнобойные удары американским оружием по территории РФ возникло некорректное толкование событий. США сняли запрет на такие удары дальнобойным оружием, в котором присутствуют американские компоненты в непреобладающем количестве. Также США обеспечивали и далее будут обеспечивать дальнобойные удары Украины своими разведданными, в том числе в режиме онлайн. Теперь об отказе США передавать Украине Томагавк. Имеется следующая информация. После консультации государственного секретаря США с президентом по этому вопросу и вообще по вопросу возможной передачи Украине дальнобойного оружия американского производства. А. Президент США после доклада Уиткофа о контактах с Дмитриевым заявил, что решил применить поэтапное давление на Россию и возможную передачу такого оружия считает последним возможным этапом такого давления. А первые 3 будут в виде усиления санкционного давления на РФ, на ее теневой флот и покупателей российских энергоресурсов. Б. Президент США поручил госсекретарю быстро договориться с Европой о синхронизации давления на РФ и как можно быстром принятии 20-го санкционного пакета, который сможет в значительной части заблокировать экспорт российских энергоносителей морским путем. И последнее В. Президент США поручил Рубио и Хексету изучить возможность другой поддержки Украины в повышении ее дальнобойных возможностей без передачи томагавков, с тем, чтобы когда наступит очередь принимать у решения об усилении давления на РФ, на этом уровне все было осуществлено максимально быстро. У меня все. Спасибо вам большое. Завтра у нас пятница. Завтра у нас 2 программы. Первая программа в 16 часов. В рабочий полдень, вторая программа в 21 час, «Гонопольская правда». Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бросайте донаты, кто может, и сделайте перепост вашим друзьям этой программы. И не забывайте звонить родителям и детям, у кого кто есть, у некоторых никого нет, у некоторых есть и те, и другие. Даже если вы в конфликте, мы не вечны. До свидания.